Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, как обычно, в эти дни мы, я имею в виду и ведущие, наши гости в самоизоляции. И, как мы теперь говорим, раньше говорили у микрофона, теперь можно говорить у встроенного микрофона. Так что у встроенного микрофона Виталий Дымарский, а у другого встроенного микрофона мой сегодняшний гость и собеседник, который я с удовольствием представляю, Юрий Сергеевич Пивоваров, историк, академик. Юрий Сергеевич, добрый день. И с праздником. Да, я посмотрел специально на программу «Цена победы», выходит с 5-го года. Значит, в этом году 15 лет ей. Вот за эти 15 лет, ну, у календарей там свои законы, да, это вот третий раз мы совпадаем, программа с Днем Победы. Последний раз это было 5 лет назад, в день 70-летия. Вот сегодня 75-летие, мы встречаем день в день, я имею в виду наша программа, с самим Днем Победы. И понятное дело, Юрий Сергеевич, что об этом, как с вами, как с историком, мы будем говорить. Но я не думаю, что есть смысл сегодня, то есть есть смысл вспоминать, но не думаю, что есть смысл обсуждать такую военную, что ли, сторону тех событий, которые развернулись в Европе в середине века прошлого. Но у меня, пожалуй, мы, собственно говоря, не будем скрывать, договаривались об этом, что мы будем, может быть, больше говорить о последствиях той войны. Да? И в связи с этим, вот первый вопрос я сформулировал вам следующим образом. Мне подсказал один коллега, который недавно написал мне годы войны, я решил, что он ошибся. 1939-1946. Я говорю, почему 46? Он говорит, а потому что, говорит, ну, в его восприятии война закончилась в 1946 году, закончилась исчезновением, я бы сказал, всяких иллюзий относительно того, что победа может принести какие-то изменения внутри страны и какие-то коррективы, вот тот сталинский режим, который воцарился в Советском Союзе. Вот понятно, что это немножко такой публицистический, я бы сказал, подход, да? Как вы вот к этому относитесь? Действительно, как далеко простирались внутри страны последствия победы?
Я прежде чем буду отвечать на ваш вопрос, я хочу среагировать на ваши слова, такие вводные, о том, что я у вас уже не первый раз 9 мая. И я думаю, что это, конечно, случайно, что вы часто меня приглашаете, но для меня это не случайно, поскольку мой отец и его братья, их было 5 братьев, воевали. Один погиб, 4 вернулись, включая, естественно, его отца. И мы с вами принадлежим к тому поколению, видимо, последнему или предпоследнему, которые узнали о войне не только по книжкам или, там, я не знаю, каким-то еще источникам, но слышали от своих отцов, от дяди, учителей и прочее, прочее. Это именно так, и это очень важно, кстати говоря, вот это вот почувствовать, вкус и запах войны от людей, которые ее прошли. Для меня это еще и семейный праздник, вот когда говорят, что для вас 9 мая, ну, конечно, это там праздник, день победы, там все замечательно. Вот. Но это еще и семейный праздник, потому что, вот, как я говорю, мой отец воевал, и всегда, я помню, 9 мая они собирались с мамой и уезжали к однополчанам, это в Москве было, ездили куда-нибудь на дачу под Москвой, где они встречались и выпивали, и закусывали. И
такая сцена из Белорусского вокзала такая.
Ну, в каком-то смысле, да. Ну, черт, фильм-то как раз такой, вполне реалистический, так сказать, в хорошем смысле этого слова. Так вот. И поэтому для меня это такой праздник, ну, домашний, если угодно, понимаете, не только там бессмертные полки, победы, поражения, там, я не знаю, власовцы, не власовцы, но это для меня еще просто вот семейный праздник, хотя вам должен сказать, что ни отец, ни его братья, ни какие-то другие люди этого поколения, которых я знал, не любили вспоминать о войне, не любили говорить о войне, потому что они не были героями, они были обычными вояками, солдатами, офицерами, сержантами и старшинами. Нормальные люди. Но я с детства помню, мы жили в Москве на Брудный переулок, это между 2-й и 3-й Мещанской, недалеко от Рижского вокзала. У нас в дворе стояли противотанковые ежи. И мы играли в войну, как раз выскакивали до этих противотанковых ежей. И это тоже как-то связывало с войной. Я помню огромное количество, почему-то очень много инвалидов на этих колясках, сбитых на подшипниках. Помню их старых таких замызганных уже гимнастерках с нашивками, видимо, за ранение. Да? Вот, так что война как-то помнится вот такой памятью внутренней.
Ну да. Юсеч, я думаю, что мы с вами еще у нас сегодня довольно достаточно много времени для разговора. Мы еще отдельно поговорим о том, как нам отмечать этот праздник. Да?
Ну, отмечать, как отмечали наши отцы. Вот. Значит, то, что вот ваш приятель, знакомый, сказал с 39-го по 46-й год. Ну, с 39-го мне понятно. В 39-м году и началась Вторая мировая война, да, знаем, 1 сентября, нападением Германии на Польшу. Это во многом было следствие не только, но и во многом следствие пакта Молотова-Риббентропа, подписанного за неделю до этого, значит, в конце августа 41-го года. И надо сказать, хотя мы говорим, что Великая Отечественная война и 22 июня на Свердловск напали, это так. Но я так для себя как бы в уме выписал. А что же делала Красная Армия с 1 сентября 1939 года по 22 июня? Ну, во-первых, Красная Армия 17 сентября вошла в Польшу. 30 ноября того же 1939 года начала войну с Финляндией, спровоцировала на эту войну. Вот, и вела ее до марта месяца, очень неудачно, кстати говоря. Дальше, значит, в 1940 году мы присоединили к СССР Бессарабию, Северную Буковину, Литву, Латвию и Эстонию. То есть, если еще вспомнить, что на востоке Халкингол, то Красная Армия тоже воевала и участвовала в Второй мировой войне. Вот. Причем не только на Западе, но и на Востоке, как бы прообраз будущего конфликта с Японией. С 1939 года, да, безусловно, конечно. И все жили тогда войной, и поэты, и полководцы, и, в общем, все.
Юрий Сергеевич, тогда, раз уж мы все-таки заговорили о том, о начале войны, да, тогда у меня такой вопрос к вам, вот как к историку, академику, человеку, который, в общем, занимается в России исторической наукой, именно в прямом смысле этого слова, да. Смотрите, вы же помните, как некоторое время назад, когда у нас было принято решение о создании как бы единого учебника истории, да, и тогда возник документ, я сейчас точно не помню его название, типа «Стандарт», что ли, да, там с каким-то сложным названием, но некая разработка, тоже ученых-историков, в том числе, по-моему, насколько я понимаю, так сказать, головной организацией был Институт всеобщей истории, если я не ошибаюсь, вот, и я очень хорошо помню такую фразу вот в этом стандарте или, так сказать, таком конспекте, я бы это назвал скорее конспект для будущего учебника, да, где была такая фраза: Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года. Вот почему, откуда это взялось? Вообще, ну, можно отдельно говорить о, как бы такое, откуда вообще появляется официальная история, официальная наука. Я вообще не понимаю, какая наука может быть официальной, где-то утвержденной сверху, снизу и так далее. Да, наука есть наука. И я не исключаю, что есть и такой, и может быть и такой, наверное, взгляд на нее. Но мне кажется, что такой взгляд не может быть официально утвержден.
Ну, ваш комментарий. Это понятно, почему 22 июня 41 года, потому что при том, что в нашей стране всегда хватало и при советской власти, и теперь больших любителей пакта Молотова-Риббентропа, точнее Сталина и Гитлера, да, всегда к этому относились даже сторонники, которые считают, что это большая дипломатическая победа советской дипломатии, как-то несколько относились...
Стеснялись,
да. Вот точное слово, стеснялись, да, не стыдились, а стеснялись. И поэтому как-то сказать, что и мы воевали с 39-го года, но даже с кем мы воевали? Вот я вам перечислил, с кем мы воевали. И получается, что мы воевали не с теми, с кем мы потом победили. В этом смысле это, конечно, я понимаю, что это стеснение, и это такая вот, надо из этого выходить людям, которые стесняются. Надо просто признать это, что мы участвовали с 1 сентября, ну там Сталин пошел не 1, а 17 сентября, по тактическим соображениям, по-своему, вот по-своему правильным. Вот, но
в полном соответствии с подписанными соглашениями и протоколами.
Да, числа и на Финляндию напали, это закончилось тем нападением на Финляндию, что с нами де-факто порвали отношения все державы, и в общем, мы были изгнаны из Лиги наций, это прообраз Организации Объединенных Наций, которая была несколько меньше, чем ООН впоследствии. Вот. Кстати, по поводу, если все-таки вернуться к ответу на ваш вопрос, вот, а я как прилежный ученик должен это делать. Вы сказали 46-й год, но мне трудно сказать, я никогда об этом не думал. Однажды на экзамене мне сказали, что война закончилась в 46-м году, я спросил девушку, хорошую, умную девушку, какой был результат, она сказала, что Гитлер был недоволен. Но ей пришлось еще раз прийти, пересдать, она случилась, 44-й ушла. Вот, значит, ну я понимаю, что ваш коллега все это знает, и он другое имел в виду, что война закончилась в 46-м году.
Имеется в виду крушение вот этих вот иллюзий, рожденных на почве победы?
Я не думаю, что они уже закончились в 46-м году. Я думаю, что, во всяком случае, по источнику мне доступным, то есть, который я видел, читал, в обществе были большие ожидания. Не новая конституция, и либо отмена колхозов, либо послабление колхозной жесткой дисциплины. Вот. То есть, люди ожидали это. Как мы с вами говорили, вспоминали, что в романе «Доктор Живаго», значит, конечной его части, в финале уже говорится, Борис Пастернак говорит, что все, так сказать, содержание, значение этих лет, это те годы между концом войны и смертью Сталина, это было ожидание перемен. Они не произошли, но они носились в воздухе. И, в общем, я плохо помню это время, я в 50-м году родился. Вот. Мне казалось, что какая-то стоит длинная-длинная ночь, и холодно. Ну, мы жили в коммунальной квартире, с печным отоплением могло быть и холодно. Вот. Но мне казалось, что такая... Теперь уже взрослый человек, мне кажется, была такая атмосфера длинной холодной ночи, вот, которая никогда не кончится, безнадежной. Хотя я еще раз говорю, что я читал там, убедительные, авторитетные источники, что в обществе ждали перемен. В обществе ждали перемен. И те маленковские, хрущевские перемены, которые пришли после смерти Сталина, они были, ну, как бы не случайные, и их ждали.
Здесь, конечно, еще возникает какая-то параллель с началом 19 века, да, с 1800, ну, с войной 12 года. Я имею в виду даже не столько с самой войной 12 года, сколько с заграничным походом, да. Вот вернувшиеся офицеры тогда, да, из Европы, они ведь тоже пришли, вернулись в Россию с надеждой и с идеей, главное, некой модернизации, да, трансформации в стране, ну, откуда и выросло декабристское движение, да. Вот у меня такое впечатление, ну, впечатление, в какой-то мере и знание, судя по тому, что мы читали, что наши советские победители войны, тоже вернувшиеся из Европы, тоже вернулись на родину, репатриировались как бы вот с такой тоже идеей, может быть, не сформулированной публично, да, но тем не менее в головах тоже было, мы же победители, да, вот мы вернулись, мы должны вернуться в другую страну.
Да, это так и не так. Не так, знаете почему? Офицеры русского заграничного подхода 13-14, ну, может быть, 15 годов, они и до этого бывали за границей. Большинство из них детьми бывали за границей. Большинство из некоторые, вернее, из них учились в университетах, прежде всего, германских тогда. То есть для них это не было открытием. А вот в 45-м году для офицеров советской армии, даже из интеллигентных семей, конечно, это было первое попадание за границу. И пусть это была за граница такая неполноценная, там, скажем, Румыния или что-то такое еще, или они приходили в полуразрушенную Восточную Германию, но тем не менее, конечно. И я думаю, что это произвело впечатление все-таки больше всего на то, что называется простых людей, да, не хочу никого обидеть. Вот, например, мой отец, да, он из крестьянской семьи, но уже ушел в армию из города, он приехал, это Второй Украинский фронт, это Чехословакия, Австрия и так далее. Он приехал совершенно другим человеком, потому что он привез одежду австрийскую, да, и долго-долго в ней ходил, где было советскую одежду. Одежда была иностранная совершенно, да, такая яркая, хорошо сшитая. Он научился, скажем, запахать, так как запахать в Европе, пить утром кофе, там, какой-то вареный яичко, там, бутерброд, чего ни в каких деревнях и быть не могло, да и в городе тоже, в обычных, то есть, таких неинтеллигентных семьях. То есть это скорее, я думаю, что вот эта бытовая часть, она повлияла все-таки на такую солдатскую массу. Что касается офицеров, ну да, разумеется, они пришли с ментальностью победителей, понимаете? Они пришли с ментальностью людей, которые прошли огонь, воду и медные трубы, брали на себя ответственность, умирали там, выживали и прочее, прочее. Конечно, это было поколение победителей, которое ожидало, что все изменится, да. Но как раз вот эти вот годы послевоенные оказались годами зажима, очень тяжелого, и у нас говорят, скажем, о терроре сталинском, и прежде всего там 37-й год и прочее, это правильно. Но после войны террор был не менее, так сказать, ужасен, и атмосфера идеологическая общества, вы это знаете не хуже меня, вся эта борьба с космополитизмом, все эти представления против Ахматова и Зощенко, и травля, и непечатание, и там, ну это еще непечатание, ладно, а сажали, убивали и прочее. То есть было очень жестко. И опять конфронтация, опять подготовка к войне. В 1951 году Сталин на одном из совещаний в Кремле поставил задачу через несколько лет начать войну в Европе и захватить ее. Потому что он считал, что война в Корее, которая шла с 1950-54 года, она показала преимущество советское над американцами. Но он считал, он был такой политик-реалист, что это преимущество долго не продержится, и что вот-вот, так сказать, американцы догонят и перегонят нас. Поэтому надо было бить Европу, то есть снова готовиться к войне. И армию снова увеличили. Сначала демобилизовали, потом увеличили. Вот. Но новое руководство уже не хотело воевать. И, кстати говоря, это очень важно, что в то время власти разных стран пришли люди. Это Соединенные Штаты Америки, это Франция, это Британия, это мы, которые участвовали в войне. И они боялись новой войны. Вот эта вот разрядка, которая придет там во времена сначала Хрущева, потом Брежнева, она не случайна. И Хрущев, и Брежнев, и там Буш старший, Кеннеди, они прошли войну, они Деголь, там, Эйзенхауэр, они прошли войну, они участвовали, они теряли своих детей, внуков, они были ранены и искалечены, как Джон Кеннеди. Они боялись войны, это была такая прививка против войны, они хотели договориться.
Но, кстати говоря, я думаю, что вот последнее как раз поколение политических лидеров, заставших войну, это вот, это уже даже вот относительно недавно, это, наверное, Коль, Ширак, ну там до Ширака Миттеран, Рейган тот же, да, то есть люди вот того поколения. И, наверное, не случайно, что пришедшие им на смену новое поколение, во всех странах, я имею в виду, у нас, кстати говоря, и Горбачев, и Ельцин, да, а потом пришедшее новое поколение вот политических лидеров, не прошедшее через войну, даже детьми, да, то есть уже послевоенное поколение, для них война все-таки более отдаленная. Историческое событие, уже можно опять говорить о войне, о которой вообще в 70-е даже годы, несмотря на противостояние двух систем, как мы говорили, все-таки говорить о войне было не принято.
Разумеется, разумеется. И вы абсолютно правы, что это психологическая такая вот, нет, воевать больше не будем. И если после Первой мировой войны, например, решили довоевать, Вторая мировая война, безусловно, второй акт одной большой мировой войны, особенно страна, проигравшая Первую мировую войну, Германия, и униженная Версальским договором, как считали немцы, отчасти действительно униженная, вот, они хотели реванш, что уже потом немцы никакого реванша не хотели. Потому что эта война оказалась столь страшной, столь ужасной, столь невероятной, что первая была тоже страшная и ужасная.
И поэтому, как бы, такое впечатление, что как бы договорились, то есть, и действительно договорились, да, что все-таки будем избегать следующей войны всеми доступными способами. Там, что касается Германии, там, денацификация, там, и так далее. Мы как-то здесь стояли, конечно, особняком, но, слава Богу, если так вообще можно говорить, да, слава Богу, Сталин вовремя умер, что называется, да. Что он не успел, потому что я думаю, что он действительно хотел еще воевать. Тем более после того, как мы, как у нас принято было говорить, добились вот этого паритета атомного и ядерного.
Ну, это не сразу произошло. В СССР атомная бомба появилась в 49-м году. А через несколько лет у первой стороны водородная бомба еще не было. Но до 49-го года американцы несколько раз грозили нам ядерным ударом. В случае чего, то есть, если не отступите, то ударит. То есть был какой-то период до 49-го года, когда у американцев было в этом смысле преимущество. У нас же было, конечно, преимущество в обычной, так сказать, армии, в качестве и солдат, и офицеров, Это несравнимо, безусловно. И отдавая там дань уважения американским, британским солдатам, канадским, всем остальным, которые воевали с немцами и с японцами. Ну, конечно, я думаю, что Красная Армия была по такому персональному кадровому составу самой сильной.
Юрий Сергеевич, вот такой вопрос вот у меня во всяком случае возникает. Смотрите, ну, если считать, что Сталин там в 30-е годы, ну и не только Сталин, вообще советское руководство было одержимо вот этой идеей мировой революции, то все историки, все наблюдатели констатируют, что в годы войны сама война его как бы от этой идеи отвлекла, да, и он перешел к идее просто, ну, что называется, защиты Отечества, да, и необходимой победы над нацизмом без уже идеи мировой революции. И без той идеи, что вот этот вот, что какая-то война, пусть даже и локальная, должна обязательно разгореться в мировой пожар. Почему он после войны, вот начиная с мая 45-го года, или вот с 46-го, как многие считают, как некоторые даже, я бы сказал, считают, почему он не пошел ни на какие внутренние реформы, на внутреннюю модернизацию, на, если хотите, либерализацию, на отказ от... Нет, еще, ну, может быть, не еще жестче после репрессий 36-38 годов, еще жестче было уже трудно, конечно, но во всяком случае, не мягче стал режим после войны. Что им руководило? Что это был страх за свою власть, за свое... Потому что он не любил, как говорят, вот это как раз поколение тех молодых офицеров, победителей, которые вернулись из Европы. И, может быть, он их и боялся?
Я думаю, что он не любил не только молодых офицеров, но, прежде всего, среднего возраста маршала, по генералу армии, которые пришли как победители, как народные герои, как коими они действительно являлись. Вот, как люди, которые умеют руководить большими массами людей. Ведь известна фраза Жукова, она была, правда, в другую историческую эпоху произнесена в 57-м году на пленуме ЦК КПСС, когда там снимали антипартийную группировку, что по поводу там, то ли Молотова, то ли Молотова, что сказали, на что Жуков ответил, что танки двинутся только по моему приказу. По моему приказу генсека или там представителя военного совета, или совета министров, только приказ маршала Жукова. Не вообще министр обороны. Скажем, Булганин, министр обороны, не мог бы таких сказать. Маршал Жуков. Но. Ну вот, что касается, почему Сталин не пошел ни на какие реформы. Ну, вообще никогда ни на какие реформы не шел. Понимаете? Были пики террора, были некоторые ослабления, но террор все равно продолжался. Дальше, задача тогда была даже не какая-то модернизация, а задача была восстановление. И действительно, порушено столько, что... И это было довольно быстро сделано. Тут нельзя сказать, это такой успех, в общем, сталинского режима, как довольно удачно в свое время была проведена операция эвакуации больших заводов. Многое погибло, многое бросили, многое уничтожили, чтобы врагу не досталось, но что-то перевезли, и это заработало. И эта операция, в общем, плюс этому режиму. Ну, а какая модернизация? Кому же началась борьба за власть? Сталин физически слабел, что было естественно совершенно. И возраст, и страшное напряжение войны, он действительно много работал. Это понятно, как любые лидеры, вот неважно, какой страны, но обязательно они много работали. Он устал, разумеется. В это время усилились, так сказать, вот эти вот люди из его окружения. Возникло две основные группировки, это хорошо известно. Две группировки, которые боролись, видимо, такая, ну, условно, ленинградская во главе с Ажданом, куда входили там Вознесенский, талантливый, пишет о нем очень управленец, экономист, представитель госплана, Косыгин, будучи председателем, которого мы с вами хорошо помним, Родионов, там и другие люди входили туда. И вторая группировка, это группировка Маленкова, Хрущева и Беи, можно так условно сказать, Гришина Маленкова и Хрущева. Борьба между ними шла с переменным успехом. Закончилась смертью Жданова, значит, и та группировка была расстреляна, уничтожена, доктор Косыгин остался здесь живой, и у власти, и продолжил свою карьеру политическую. Он должен был за этим следить, чтобы какая-то группировка не взяла верх окончательно. Вот Можно было разделять и властвовать. Он то одним помогал, то другим, то на одних опирался, то на других. Вот. Но, конечно, боялся и ненавидел и тех, и других. Вот. Сталин и модернизация, Сталин и реформа – это невозможно.
Вещи несовместные.
Это вещи несовместные. Это так же, как, понимаете, Германия при Гитлере тоже экономически поднялась очень быстро после великого экономического кризиса и прочее, прочее. Но это не означало, что страна модернизировалась. Это означало, что страна овладела современнейшей массовой военной техникой, там, логистикой, организацией, там, рабочих немцев умели и любили всегда. Но это не модернизация, это совсем другое.
На свой манер. Юрий Сергеевич, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы», праздничную программу, программу, выходящую день в день с Днем Победы. И напоминаю, что в студии «Эхо Москвы», как сейчас принято говорить, из Петербурга Виталий Дымарский. И мой сегодняшний гость, еще раз с удовольствием представлю, Юрий Пивоваров, академик, историк. Не первый раз в нашем эфире, безусловно, и не последний. И вот сегодня просто как будто у нас программа для вас создана, Юрий Сергеевич, поскольку историк, германист. Ну, с кем еще говорить о юбилее Победы, как не с вами? Юрий Сергеевич, мы все пытаемся выявить последствия войны, последствия Победы для внутренней политики. Давайте еще, я все-таки хотел несколько слов еще сказать по поводу международных отношений, да? И в том числе, конечно, с некой проекцией в сегодняшний день. Потому что мы вот видим, чувствуем, что у многих современных руководителей, кстати говоря, Владимира Владимировича Путина, нашего президента, явное такое вот проявлялось желание несколько раз, по-моему, даже в открытую об этом говорилось, что вот нужна сегодняшнему миру, нужна Ялта-2, да, что вот то, как поступили победители тогда в Ялте, что это, в общем, такое, какая-то модель, что ли, организации международных отношений и взаимоотношений, самое главное, между крупнейшими державами. Как вы вообще к этому относитесь? И насколько долговечен может быть тот порядок, который был установлен тогда в Ялте, включая, кстати говоря, и Организацию Объединенных Наций?
Ну, ведь Ялта произошла в условиях, когда была коалиция демократических стран плюс Советский Союз, которая воевала и успешно воевала, и в Ялте была уже абсолютно ясно, с нацистской, террористической, диктаторской Германией. И они могли договариваться, поскольку они вместе сражались и проливали кровь, помогали друг другу. Да? А кто бы сейчас мог садиться в новую Ялту и кто? Мы, американцы и китайцы? Ну, а кто нас уполномочен на это? Понимаете, мне кажется, что для этого и была создана Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, где выделены 5 ее членов постоянно, как наиболее влиятельные страны. Для того, чтобы решать все эти вопросы. Время Ялты, мне кажется, прошло. Не нужна никакая новая Ялта. Другое дело, что ялтинский мир более или менее четко определил границы власти той или иной державы или коалиции держав. Да? Раздел Германии, там, скажем, мы уступаем Грецию на Балканах, говорю, что это преимущественно британские интересы. Под влиянием американцев англичане вынуждены уступить Польшу, как русское влияние, российское, советское и прочее. Нет, я не думаю, что нужна новая Ялта. Вот этот мир двуполярный, который был, две системы, НАТО и Варшавский договор, СССР, США, он был опасный, но он был мир и одновременно сдерживание войны. И в этом смысле теперь, когда мы живем в гораздо более хаотическом, многополюсном мире, который стал еще более опасным, это, я думаю, все согласятся, конечно, с ностальгией вспоминаются те времена, но они не вернутся, понимаете? Это новая эпоха совершенно. Мир, Европа, несколько раз. Ялта не первый такой раздел, что ли, мира в Европу. И за несколько столетий до этого такое же происходило. На других основаниях, но примерно такое же. Но сейчас я думаю, что это уже был бы каким-то анахронизмом. Вот. А что касается вообще войны, то я в последнюю вот неделю совершенно случайно смотрел Астафьева, Виктора Астафьева, да, Булата Ахуджаву, у которого сегодня день рождения.
Сегодня день рождения, кстати, Булат Шалбович.
Да. 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 О котором Набоков сказал несравненный русский гений, да. Значит, и Черняева Анатолия Сергеевича, Анатолия Сергеевича Горбачева, прекрасного политического мыслителя, и публициста, и комментатора, и так далее.
Совершенно прекрасная автобиография у него.
Да. И все три участника войны, первые двое солдаты, он был офицером, капитаном, пехотин. То есть то, что они рассказывают о войне, эти смелые во время войны молодые мужики, спортивные, кстати говоря, особенно Черняев, спортсмены замечательные. Вот. Это что-то невероятное. То есть, не дай Господь, чтобы это повторилось. Для простых обычных людей речь идет не о каких-то там террорах, НКВД или что-то еще. А речь идет о том, вот повседневность этого человека на войне, она была страшной. Она была убийственной просто, она была изнуряющей. И когда я вижу, например, на автомобиле проезжающую надпись «Можем повторить», я говорю себе: не можем, понимаете, потому что лопнет струна русская или российская, и невозможно больше такого напряжения и количественного, и качественного, если вы здесь смотрите. Вот. Так что, но эта война и сыграла громадную положительную роль не только в смысле, что был разгромлен враг рода человеческого, значит, нацистская, российская, ужасная, так сказать, Германия, потому что это замечательная великая культура, которая много дала русской культуре. То, что это была война эмансипационная. Мы действительно освободили часть Европы от страшного режима. Мы вошли в концлагеря, где люди ожидали в своей очереди в газовую камеру. Но это была война и самоэмансипационная. Я уверен, что оттепель 50-х годов, 20-й съезд, и вообще вот эта вот, так сказать, первая перестройка и либерализация, и модернизация, о которой вы говорили, были бы невозможны без войны и победы в войне. Потому что там были выкупаны люди, которые сказали: да, мы можем воевать, побеждать, мы можем там руководить, заниматься хозяйством, организовывать тыл и так далее и тому подобное. То есть вот это была такая война подготовки кадров для, но так получилось, подготовки кадров для будущих грандиозных изменений, которые пошли с 1953 года прямо еще до 20-го съезда. И так было даже и в брежневский период, который стали называть застоем, потому что там были разные тенденции. Одна из тенденций — это было продолжение того, что было во второй половине 50-х, значит, 60-х, иначе бы не было никакой перестройки, и по Горбачеву и Черняеву не было.
Вот знаете, вот вы опять возвращаясь к попыткам понять Сталина в послевоенные годы, действительно вот, как-то вызывает удивление это вот такого рода события, как победа, собственно говоря, нам показывает и сегодняшняя наша власть, да, для власти это же, помимо всего прочего, это такой политический подарок буквально, да, в том смысле, что это событие, которое можно эксплуатировать политически, что, собственно говоря, до сих пор и происходит, да? Почему Сталин, такое ощущение, что он не любил эту победу, да? Он отменил День Победы, он отменил праздник, он как бы, хотя ему было же очень легко соединить себя с победой, что, собственно говоря, теперь делают многие сегодня, да, и, отдавая все лавры победы как раз, значит, эффективному менеджеру, да, а уж ему-то, эффективному менеджеру, еще при своей жизни это легко было монополизировать и присвоить, приватизировать, я бы сказал, да, эту победу. Но он почему-то он к ней как-то относился, к этой победе, как сторонний немножко наблюдатель. То ли что-то ему мешало.
Я думаю, что он не любил не победу, а он не любил людей победы.
Ну, и да, так скажем. Да.
И не только военных, но и, видимо, какие-то гражданские лица, которые играли огромную роль в организации военных войн. Я думаю, что именно это. Что касается отношения к победе, я не знаю, это Мне трудно...
Да, мы можем гадать, конечно, только.
Да. Психологического устройства Сталина мне понять не дано, понимаете? Я читал несколько, как и все, там, в круге первом, например, где он был такой сатирический, так сказать, выведен. У Рыбакова там Сталин, правда, еще до войны. Это все, кстати, интересно и важно. И, мне кажется, здорово, очень многое точно схвачено. Но мне трудно представить какой-то внутренний мир этого человека. Но то, что он не любил победителей, это факт. Действительно, 9 мая не было, и перестали в 46-м году платить за ордена и медали, и за ранения. И, кстати говоря, первый раз 9 мая праздновали в 65-м году, уже привлечено. И медаль была выпущена, и это стал праздничный день нерабочий.
Это, я помню, что это было такое вообще впервые, это был так, праздник, а? Это было событие, которое действительно...
Потому что полковникам тогда было намного меньше лет, чем нам с вами сейчас, и они еще немного кровь с молоком, так сказать. И, конечно, это было все именно так. Но что касается Сталина, это будет бесконечный спор. Вот я многократно на телевидении, меньше на радио участвовал в дискуссиях, где одни говорили, что это вот действительно такой, ну что ли, конструктор победы сделал. Другие говорили, что он вообще никакой там роли не играл и так далее. Понимаете, это будет бесконечный спор, который ни к чему не приведет. Потому что за этим лежат не исторические факты и такое, что ли, ну, стремление к истине, а лежат какие-то идеологические и моральные установки. И моральные, что очень важно. Но это не только тема Сталина, это разные темы. Вот вы говорите, что я германец. Ну, отчасти, да. И я знаю, как в Германии, например, в эти дни вспоминали заговор 20 июля 44 года, когда, значит, Петерсу хотели уничтожить Гитлера.
Штауфенберг, да.
Штауфенберг и другие. Это герои Германии. Безусловно, герои Германии. Безусловно, это позитивные люди. У них хорошие лица, там, биографии и так далее. Но это 20 июля 44 года, когда эти профессионалы, так сказать, военные интеллигенты поняли, что конец, Германия проигрывает. Надо мириться на Западе и всеми силами обрушиться на этих восточных варваров, то есть на наших отцов. Вот. И это как бы для меня девальвирует значение всего этого. В 1941 году, когда они висели над Москвой, окружали ее и хотели войти в нее, или когда они, так сказать, устроили блокаду Ленинграда, они так не думали. Даже самые умные и лучшие среди них. А там тоже были такие. Я как раз эту тему изучал, и меня всегда это несколько шокирует. Но для Германии они всегда останутся... Вот то, что сейчас говорю, если я это говорю на германском радио или телевидении, меня просто не поняли, чей это он, наших героев. Вот это уже... Нет, как бы реальность, это некое мифологическое измерение. Германия не может быть героем, она построена на них. Увы, я должен сказать, будучи, безусловно, резко негативно относившись к Сталину, как я думаю, всякий на мой человек испытывает отвращение к этому типу, вот, я должен сказать, что он вошел навсегда, к сожалению, в русскую историю и в историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Другое дело найти какую-то вот... адекватная оценка, но она будет лежать не в поле разбора его решений по какой-нибудь операции, но в поле вот такого морально-этического. Вот нынешняя история с памятником маршалу Ивану Коневу, да, и то, что в Праге вчера должна была быть открыта мемориальные доски или доска власовцам, которые участвовали в спасении Праги. Они действительно участвовали в спасении Праги, и пражане имеют право повесить эти доски. Как мы должны относиться к Власову? В Власовской армии было масса людей, взятых из плена, брошенных в ужасных условиях, сами сказали, что в плену. И помогал. Это были дети репрессированных крестьян, это были дети просто репрессированных людей. Это были люди, которые пережили вот ужас 30-х годов. И они пошли служить в армию Власова. Там были, конечно, и шкурники, и предатели, и так далее. Но большая масса людей просто вот, ненавидела вот этот режим. Она могла любить Россию, но ненавидеть этот режим. Мы должны теперь гимн Власова, а я читаю власовские материалы, это такой сборник антисемитских призывов. То есть они хотели распространить Холокост до Тихого океана, на территории Советского Союза. И нормальный человек не может с этим Согласиться это невозможно. Будем евреи, русские, татарин, немец.
Ну, я бы так сказал, знаете, в любом случае, это предмет, я бы сказал, что это предмет изучения в любом случае, а не нельзя от этого просто отмахиваться. Да?
Нельзя отмахиваться, но выбор будет моральный все равно. Если мы узнаем много новых фактов, это будет замечательно. Или какие-то старые факты прочтем каким-то новым, главное, будет прекрасно. Но выбор все равно будет моральный, этический выбор. Вот,
потому что. Ну да. Юрий, слушайте, с этой точки зрения, вот, ну, даже не совсем с этой, именно с психологической, скорее, точки зрения, вот у меня тоже для вас вопрос, как человека, все-таки изучавшего, да, хорошо знающего достаточно Германию, историю Германии, да, это все равно остается для меня, например, да, для меня остается загадкой рождения в цивилизованной стране мракобесного режима. Причем он не просто режим, вот вы говорите, там вспоминали там Штауфенберга, да, что он там в последний момент. Смотрите, здесь вот буквально на днях я получил рассказ, он будет опубликован в журнале в следующем июньском номере, о человеке, значит, кинооператор наш, да, ну, дело не в этом, да, он 1 мая 1945 года, он был приписан к штабу Первого Белорусского фронта, он вошел в бункер в рейхсканцелярии, да? А уже Гитлера нет, уже нет, и он, конечно, был потрясен, потому что там еще оставались немецкие, огромное сооружение. Вот, это бункер, это не то, что там, как нам как раньше казалось, но мне, во всяком случае, там пару комнат где-то спрятали под землей, да, вот, там оставались какие-то помещения, в которых еще находились немецкие офицеры, и когда они видели входящих офицеров русских, советских, да, в форме советской, они, сидя за столом, брали пистолеты и застреливались, да. Немножко другой эпизод, который на меня тоже произвел впечатление, хотя он известен по описанию, но здесь я его увидел, я уж не знаю, насколько художественно или документально, фильм «Бункер» тоже, немецкий фильм, в котором показано, как Магда Геббельс, значит, она умерщвляла своих детей.
Это правда?
Да, да, да. Нет, это было, да, но я просто не знаю, как это было, ну, там конкретно показано это, да, я не знаю, насколько это соответствует точно. Но дело не в этом, конечно, умерщвление было, как она там падает в ноги Гитлеру и так далее. Не глупая женщина ведь, да, и достаточно образованная вместе со своим мужем. Как, откуда вот это рождается? Вот эта одержимость и поклонение какая-то новая религия, да? И я знаю, что нам не разрешено, я уже запутался, там есть этот закон или нет, там ставить на одну доску сталинский режим и гитлерский режим. Не будем ставить их на одну доску. Но в механизме вот, возникновения самих этих режимов, обоих, и не только их, там и многих других, вот лежит вот это вот какая-то вот, ну, я это называю так, не знаю, какая-то новая религия, вот создание нового бога какого-то, да, как, вот что происходит просто в человеческих головах, откуда это, почему это происходит, неужели настолько могущественна пропаганда?
Вы, я думаю, знаете, догадываетесь, что, ну, есть тысяча объяснений того, что произошло у нас или в Германии, или в других странах, вот, и это, кстати, говорит о том, что культура, образование, цивилизованность, это
еще не гарантия, абсолютно.
И когда говорят, что Германия была после войны, и я сегодня об этом упомянул, Версальским миром, который ей навязали западные победители Антанта, была унижена, это так, но одновременно я читаю, что в 26-м году в Германии в домашних хозяйствах было 65% домашних хозяйств, где был электроутюг. Вот в моем доме электроутюг появился очень поздно, уже в 70-е годы. Я помню, как моя мать говорила таким вот еще старым. Вот. То есть они далеко обошли, скажем, нас в этом отношении, в смысле бытовой культуры и прочее, прочее. Причин было много. Разница между режимами есть. Но знаете, где заканчивается эта разница? Там, где людей пытают. Потому что в гестапо, что в НКВД, когда человека пытали, он чувствовал одно и то же. Был он немец, русский или кто-то еще. Вот здесь разница заканчивается. Вот здесь вот как бы вот это вот важно знать, что при различии режимов и причин возникновения Что касается Германии, то масса всего было, в том числе и вот этот вот всемирный мировой экономический кризис, такая вот пандемия, да, разрушение всех экономических связей, которая по Германии ударила очень больно. Потому что в конце 20-го года Германия выправилась уже после войны и стала более-менее сытой, нормальной, как у нас во времена НЭПа. Вот. Конкретные ошибки правителей Гитлерович, называет, он пришел к власти парламентским путем, не совсем так. Его партия набрала 15% на выборах, и используя особенности конституции Германии, значит, президент Гинденбург назначил его канцлером, его уговорили. Этого могло и не быть. Он не взял не только большинство голосов, но и
такого. Ну, кстати, у большевиков тоже не было большинства.
И, ну, большевики так открыто разогнали учредительное собрание, где были второй фракции по значению, но разогнали учредительное собрание. Здесь, наоборот, ничего не разгоняли, а воспользовались парламентским устройством. А что касается, почему в Германии это произошло, ну, знаете, германская культура со времен 19 века была насыщена национализмом, шовинизмом, антисемитизмом, который потом превратился в катастрофу для еврейского народа. Это все было. Это не значит, что это должно было победить, но эти потенциалы были. И они при определенных условиях актуализировались. Да? И роль и пропаганды, и роль страха, террора, и мы не хотим знать, мы об этом не знали. Я в своем детстве, в молодости слышал от людей, когда говорили о сталинском режиме, а мы ничего не знали про эти репрессии. Может, где-то было, а мы никогда не знали ни про лагеря, ни про репрессии. Откуда это мог создать, придумывать? Я прожил всю жизнь, я помню, какие есть и у немцев, и у французов были уразы. Это многофакторные, вот, опять, объяснение того, почему в Германии пришел нацизм, есть много. Есть такие вот прямые совершенно, экономические, социальные, политические, геополитические. А есть тонкие психологические, вернее, психические такие материи, которые надо тоже изучать. Слава Богу, что после войны Германия, я имею в виду Западную Германию, занялась вот самым таким вот очищением, да? Хотя у них в последние годы появилось движение АФД, это альтернатива для Германии.
Альтернатива, да.
Да. Их нельзя, конечно, назвать неонацистами, но такие вот они правые-правые экстремисты. И...
Ну, это, вы знаете, я бы сказал, что это сейчас такая общеевропейская тенденция, да? Это в Австрии, в Голландии, во Франции национальный фронт.
Да. Но немцы думают, что они уже справились, что они уже провели вот эту вот домашнюю работу и справились. И стали демократической страной, миролюбивой страной, пацифистской страной, кстати говоря. Вот. Все это так, и однако вот успех движения альтернативы для Германии свидетельствует, что и сейчас в этом обществе сохранился потенциал, в французском обществе, уже в голландском, австрийском, как вы говорите, безусловно, в российском обществе. Да? Почитайте некоторые наши издания, вот, или то, что люди говорят. Это невозможно. Это есть везде. Наверное, это есть в Соединенных Штатах. Я плохо знаю, что это, наверное, там тоже есть. То есть мир не может расслабляться. Мир должен быть постоянно внимателен к тому, что происходит. Вот мы еще посмотрим, как мы из этой эпидемии вылезем.
Вот. Я как раз вот последние наши две минуты хотел посвятить этому. Как мы выйдем из этой эпидемии, это очередное мировое, общемировое потрясение, да, ну, по охвату такое же, как война, да, слава богу, там с меньшими жертвами. Но по последствиям, если мы смотрим на последствия Второй мировой войны, которая не привела, победа не привела никакой либерализации, то что будет после вот этой эпидемии, да, вот эти все движения, о которых мы говорим, не усилятся ли они? Хотя бы на основании того, что современный мир не очень-то, современные режимы, даже самые демократические, самые цивилизованные, не очень-то справились с этим потрясением.
Да, безусловно. Это страшное потрясение. И по-настоящему впервые были и до этого эпидемии, которые охватывали огромные куски мира, но весь мир нет. Это впервые. Вот. Это, кстати говоря, имеет и положительное последствие в том смысле, что люди должны понять, что человечество едино. И вот для коронавируса, что негр преклонных годов Боря Маяковским, что молодой норвежец, что американец или русский.
Когда... В 45-м не поняли.
Ну вот сейчас есть еще одна возможность понять это, что мы все больше друг с другом, чем против друг друга. Вот. А что касается того, что будет после окончания пандемии, во-первых, что она еще кончится, Потому что есть такие пессимистические голоса, что это только лишь начало всех этих перебаций. Посмотрим. Но если даже считать, что это закончится, человечество выйдет в общем и целом, не вымрет все, а с относительно небольшими такими страшными потерями, то, конечно, появляются тенденции к такой, что ли, централизации, тенденции к раздемократизации, они могут возрасти. Потому что всегда, когда экономическая ситуация, социальная ситуация напрягается, то нужны какие-то экстренные меры, какой-то общий план, какое-то общее руководство, директивное и так далее. Это вызов демократии, да? Но только люди должны помнить, что демократия при всех ее недостатках, она бывает разная в разных странах, в разных эпохи. Это все-таки лучшее, что человечество придумало.
Все остальное еще хуже.
Для политического устройства, да. И что так, как жило человечество, не только европейское, кстати говоря, с 45-го по, ну, скажем, там, не знаю, какой-нибудь, 2015 год никогда мы так не жили. Не только экономически, и всячески, возможности для самореализации, свободы, уважения, достоинства, личности, при всех тоталитарных и всяких других фундаменталистских
изменений. Ну да, вывод, в общем, такой, что в политике мы не ищем и не можем найти абсолютное добро, мы ищем меньшее зло.
Я думаю, что это более рационально, но мы...
Да, и более эффективно, наверное.
Если мы, да, это зло, мы должны его называть и должны с ним бороться, и противостоять злу. Знаете, это безусловно так, да, что не может быть непротивления злу насилия. Мы должны противостоять, так как показали Советский Союз, Соединенные Штаты, Соединенные Королевства и другие страны, которые во время Второй мировой войны, что в конечном счете они нашли общий язык. И как бы там ненавидели британские империалисты нас самих, их уже чуть не 12 июля было заключено советско-британское соглашение, там о помощи, и помощь пошла. И она уже реальной была под Москвой в 1941 году, и Сталин сам в Тегеране признавал значительный вклад этой помощи в победе над фашизмом в 1941 году.
Все, у нас, к сожалению, время закончилось. Нам осталось только еще раз сказать «С Днем Победы». И спасибо Юрию Сергеевичу Пивовару. Была программа «Цена Победы», и до встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».